Братья и сестры, мы молимся молитвой «Отче наш» всем. Дети, мы знаем молитву «Отче наш»? Наизусть знаем молитву «Отче наш»? Конечно. Бывает, что в семьях мы молимся вслух, вместе, хором, молитвой «Отче наш». Знаем ли мы Отца Небесного и насколько хорошо знаем Его? Я хочу порассуждать вместе с вами, братья и сестры, о сердце нашего Отца. Первое соборное послание святого апостола Иоанна, 2 глава, 13 и 14 стих. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального». Насколько мы знаем нашего Отца, Его сердце? Насколько, братья и сестры, мы понимаем нашего Отца Небесного? Однажды мне неверующий человек написал СМС-сообщение. И он выразил вопрос вот как. «А что такое Отец?» Вы слышите вопрос? «Что такое Отец?» И я понимаю этого человека, потому что он не знает своего Отца. Близко своего Отца он не знал. И он не испытал этой любви Отца. И до сих пор, хотя этому человеку уже много лет, он чувствует свою ущербность. Денег у него хватает. А вот чего-то не хватало ему в детстве, и до сих пор у него этого нет. Братья и сестры, мы счастливые люди, что мы знаем Отца Небесного. Дорогие дети, вы счастливые люди, что у вас есть родители верующие, которые вас любят. Об Отце мы будем рассуждать, взяв в основу тексты Священного Писания, а также образ Спасителя. Ибо однажды, когда апостол Филипп попросил Христа «покажи нам Отца», это было записано в Евангелии от Иоанна, 14 глава, Христос сказал, Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня видел Отца. Как же ты говоришь «покажи нам Отца»? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне?» Итак, если мы хотим понять сердце Отца Небесного, нам нужно заглянуть в Священное Писание, где будет очень ясно, явственно написано о сердце Отца, и посмотреть на Христа. Потому что Он сказал: «Видевший меня, видел Отца. Я в Отце, и Отец во мне». Поэтому говорить о сердце Отца Небесного будем, взирая на Спасителя. Итак, первый текст, рассуждая о сердце Отца, приведу из книги пророка Михея. 7 глава, 18 стих. Написано: «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия твоего, не вечно гневается он, потому что любит миловать». Вот это первое, на что хочу обратить внимание, говоря о сердце Отца Небесного. Он любит миловать. «Ты милостиво встречал радующегося и делающего правду, поминающего тебя на путях твоих». Исаия 64 глава. Конечно, Господь Отец Небесный милостиво встречает детей своих, которые любят правду, делают правду и вспоминают о Боге. Но мы вспоминаем и такую. Притча о блудном сыне. А может быть, ее можно по-другому назвать. Притча о сердце Отца. Блудный сын, расточивший имение со своими друзьями нехорошими, пришедший в состояние крайней нужды, решает: «Встану, пойду к отцу моему». Братья и сестры, почему он так решил? Я думаю, потому что прощались они все же по-доброму. Отец ему не сказал такие слова: «Забери, ты хочешь наследство? Забери, но больше при лицо мое не являйся». Если бы так сказал отец, наверное, сын не рискнул бы к нему прийти. Но отец, видимо, по-другому провожал сына. Я себе представляю, что он плакал. Ну, я так себе представляю. И, возможно, он ему сказал: «Иди, сын, но если тебе будет плохо, вспомни, дверь этого дома открыта для тебя». Сложные бывают, очень сложные истории. Не расскажешь и в одной проповеди, и в нескольких. Сколько сложностей грех делает. Какие трудности бывают между родителями и детьми. Но все-таки, когда блудный сын возвращается, то любящие родители радуются. Так вот, это притча о Боге, который встречает грешника. Потому он любит миловать. 105-й псалом мы читаем 43-й и 45-й стих. 43-го стиха. Псалом 105. «Много раз он избавлял их». Это Бог избавлял свой народ, Израиль. «Много раз он избавлял их. Они же раздражали его упорством своим и были уничижаемы за беззаконие свое. Но он презирал на скорбях, когда слышал воплях, и вспоминал завет свой с ними, и раскаивался по множеству милости своей». Итак, грешники упорствуют, и вследствие своего упорства они будут уничижены. Придет гордость, придет и посрамление. И так будет со всяким грешником. Но когда им очень плохо, они начинают вопить. «Он презирал на скорбь их, когда слышал вопль их, и вспоминал завет свой с ними, и раскаивался по множеству милости своей». Удивительное слово «Бог» – «раскаивался». Вы размышляли над этим словом? Как Бог может раскаиваться? Как грешники могут раскаиваться? Мы это знаем. Грешник раскаялся, это значит, как написано: «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Богу, и Он помилует его». Ну так грешник раскаивается, когда слезы текут покаяния, и человек говорит: «Все, Господи, не хочу от Тебя больше никуда уходить, помилуй меня». А как Бог раскаивается? Но он, написано, раскаивался, вспоминал завет свой с ними и раскаивался по множеству милости своей. Как понимать слово «раскаивался»? Мы с братьями на прошедшей неделе проходили такой предмет — панорама Библии. И вот там в начале, там, где Ноев ковчег, там, где суд совершил Бог над первым миром, погубив водою нечестивых, написано, что Бог раскаялся. Книга Бытие, 6 глава, 6-7 стих. «И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь: истреблю с лица земли человека, которых я сотворил, от человека до скота, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Братья и сестры, знал Бог, что будет грехопадение человека, когда творил человека? Знал. И еще прежде, чем создать вселенную, Он уже приготовил Спасителя. Написано о Христе, что Он агнец закланный прежде бытия мира. И Бог знал, что человек пойдет в грех, хотя Бог не планировал это. Но Он, творя человека, знал, что так случится, и уже приготовил Спасителя. А вот когда Бог увидел своими очами уже то, что сделал грех с человеком, написано, раскаялся Бог, что сотворил человека. Что означает раскаялся? Написано, воскорбел в сердце своем. Братья и сестры, здесь просто отмечается, что такое сердце Отца. У него уже есть план, как спасти человека. Но его сердце сильно скорбит, когда человек грешит, сильно скорбит. Один человек, сын верующих родителей, задает вопрос отцу. Отец, если бы ты знал, что я, твой сын, буду наркоманом, вот ты бы меня родил или нет? Отец ему ответил. Отец ответил. А как бы вы ответили? Братья и сестры, вообще об этом так написано. Горе тому, кто препирается с Создателем своим. Черепок из черепков земных. Горе тому, кто говорит, зачем ты меня сотворил? А ты кто человек, что споришь с Богом? Когда мне этот же человек задал вопрос подобный, я ему этот текст привел из послания к Римлянам. Кто ты, что споришь с Богом? Ты с Богом в спор вступаешь. Этот человек покаялся. Прожил он, правда, недолго. Несколько лет он прожил. Молодой человек ушел в вечность, но, примирившись с Богом, ушел. Я думаю, мы-то как рассуждаем? Мы только по сегодняшнему дню можем рассуждать. Мы не видим вперед. И вот отец ему, тогда еще наркоман, он сказал, я бы тебе дал жизнь, конечно. А как? Братья и сестры, вот библейский пример. Царь Саул сделал грех, он не покоряется Богу, и теперь Бог направляет пророка Самуила к Саулу. Самуил когда-то его помазал на царство, и теперь говорит, иди к Саулу. Написано вот что. Когда Самуил пришел, мы читаем, он высказал приговор. Бог тебя отверг. Бог тебя отверг. Ты отверг Слово Господне, и Бог тебя отверг. Ныне отторг Господь Царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя, и не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему. О чем здесь идет речь? О том, что Бог своего решения теперь уже не поменяет в отношении тебя, Саул. Бог не человек. Но мы читаем дальше несколько стихов, и 35 стих, смотрите. «И более не видался Самуил с Саулом до дня смерти своей, но печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем». Так раскаялся Бог или не раскаялся? В первом значении «не раскается», то есть Бог не поменяет уже о тебе решение. «Ты отверг Слово Божие, и Бог отверг тебя». Но посмотрите на сердце отца. Он, даже отвергая вот этого безбожника, плачет. Но можно так сказать, скорбит. Это сердце отца. Потому как он любит миловать. Да, в книге пророка Осии в 13 главе написано, что Бог говорит, я дал царя во гневе и отверг в негодовании. Это написано о Сауле. Бог, когда давал царя Израилю, которого они выпросили, он дал его во гневе и отверг в негодовании. Это одна сторона, а другая сторона – Бог скорбит. Я бы очень хотел, чтобы мне лучше понять Господа. Вот Самуил понимал Бога, и он печалился. И до конца жизни своей он печалился о Сауле. Тогда, знаете, даже Бог сказал, хватит тебе печалиться. Я уже нашел себе мужа по сердцу своему. Бери сосуд с елеем и иди помажь царя над Израилем. Но в сердце Самуила скорбь. Теперь я хочу порассуждать с вами вот о какой стороне. Говоря о сердце Божьем. Гнев Божий. Братья и сестры, вы когда-нибудь испытывали чувство гнева? Наверное, испытывали. Когда мы говорим о гневе Божьем, написано «страшно впасть в руки Бога Живого». То есть, если человек в гнев Божий, в немилость попадет, это страшно. Но мы читаем такой текст. Бог говорит, гнева нет во мне. То есть в сердце Бога гнев не живет. Есть такие тексты, где написано, что гнев его посещает. Другой текст, книга Исход, 32 глава. Моисей на горе, в Синае, в общении с Богом, а в это время у подножия горы народ сделал себе тельца золотого и поклоняется ему, и говорят: «Вот Бог твой, который вывел тебя из земли египетской». Приносят тельцу жертвы, веселятся, устроили оргии, и Бог говорит Моисею: «Я вижу народ сей, и это народ жестоковыйный. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, я их погублю». Слышите, у Бога гнева нет. И он говорит Моисею: «Оставь меня, да воспламенится гнев мой». Но Моисей стал умолять Бога. Я хочу на эту сторону обратить внимание больше. Гнев Божий – это действительно святой гнев. Это Божья реакция на грех человека. И Бог, совершая свои суды, если смотреть по панораме, каждый период из семи периодов заканчивается судом Божьим. Первый суд – это изгнание из рая. Второй суд – потоп. Третий – рассеяние. Четвертый – рабство. Пятый суд – в уничижении суд его совершился. Это суд, который Христос понес на себе грех мира. Дальше мы видим еще суд над живыми народами. И только в последнем суде уже у Бога нет милости никакой. А так в каждом суде у Бога есть милость. Братья и сестры, вспомним Иисуса Христа. Он находится в синагоге. В этом же месте в собрание пришел человек, имевший иссохшую руку. В субботу работать нельзя. А люди, которые не любили Иисуса Христа, смотрят и рассуждают себе, будет он исцелять вот этого больного в субботу или нет. И Христос, зная помышления сердца, написано, «воззрел на них с гневом, скорбя об ожесточении их сердец». Он исцелил все-таки больного. Но посмотрите, как он взглянул на своих противников. И почему? У них вообще милости нету. Какое жестокое сердце. Больной человек, которому никто не может помочь. Христос может помочь. А они не желают этого. И он смотрит, написано, воззрел на них с гневом и в то же время со скорбью. Вот оно сердце Отца. Не по изволению своему наказывает Господь и огорчает сынов человеческих. Если мы встречаемся с Божьими судами, мы должны это отметить. Плач Иеремии, 3 глава. «Но когда попирают ногами своими всех узников земли, когда неправедно судят человека пред лицом Всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь?» И Бог начинает совершать свои суды. Но написано, не по изволению сердца своего он это делает. Как бы Господь смотрит, есть ли хоть какая-то возможность, чтобы вот этого человека помиловать? Ну, а мы скажем, Господи, ну ты же всемогущий Бог. Ну ты же можешь помиловать. Если у тебя такое любящее сердце, ты так сильно любишь, ну помилуй. У тебя могущества много. Ну так порой люди рассуждают. Ну если Бог хочет простить, ну и пусть бы простил всех. А мы читаем текст из книги Исаии, 26 глава. «Если нечестивый будет помилован», слышите, «если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать на земле правых и не будет взирать на величие Господа». Нельзя его просто помиловать, он не поменяется, он нечестивый. И вот какая проблема. Вся проблема в воле человека. Божье всемогущество встречается с волей человека. Вот она проблема. И есть такое выражение: невольник – не богомольник. Наверное, слышали такое. Если человек будет подневольный служить Богу, это не то служение, что Богу хотелось бы видеть. Невольник не богомольник. Здесь должна быть свободно выражена воля человека. Господи, я хочу. И вот мы смотрим на Иисуса Христа, который въезжает торжественно в Иерусалим. И опять, что мы видим в образе Иисуса? Сердце Отца. Иисус смотрит на Иерусалим и что? И плачет. Господи, почему ты плачешь? О, если бы ты узнал, что служит к миру твоему. Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги окружат тебя и окопами обложат тебя, и разрушат тебя так, что не останется камня на камне, и разрубят в тебе детей твоих за то, что ты не узнал времени посещения твоего. И плачет. Знает он это? Знает уже точно. Хочет Бог этого? Не хочет этого. Сколько раз, говорит, я хотел собрать детей твоих, как птица собирает под крылья свои, но вы не захотели. Вот он ключ. Наша воля. И хотя сердце Отца сильно страдает, он хотел бы каждому помочь человеку. Но если человек сам не скажет «хочу», Бог ему не поможет. При всем всемогуществе. Я себе так представляю. Даже когда Бог совершает суд, его сердце скорбит. Потому что это его творение. Это любимое творение. Я себе представляю, когда люди услышат Сына Божия: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Это по той только причине, что человек отверг, но сердце Отца скорбит. А человек отверг любовь Спасителя, самую великую любовь. Но тогда уже для тебя шансов никаких не остается, человек. Никаких шансов. Я так вот размышляю в себе. А как с моим сердцем обстоит дело? В этом году будет 20 лет, как я был рукоположен на служение благовестник. И я вспоминаю, при самом начале моего служения одна сестра, у которой дети один за другим уходили в мир, она мне сказала такие слова: «Когда твои дети подрастут, ты меня лучше поймешь». Я думаю, ну что тут непонятного? Если ребенок делает грех, член церкви, это непозволительно. Непозволительно. Ибо попустительство означает что? Что ты занимаешь такую же позицию, ты делаешь то же самое. Если ты попускаешь греху быть, значит, ты делаешь то же самое. Кто любит мир, в том написано что? Нет любви отчей. Знаете, вот она сказала эти слова, а я их не забыл. Прошли годы, я думаю, да, что-то в моем сердце все же поменялось за эти годы. Я бы хотел еще больше этому научиться, чтобы плакать, когда люди уходят от Бога. Потому как сердце Отца... Отца Небесного сильно скорбит, когда человек какой-то уходит от Бога. Даже Саул нечестивый уходит, а сердце Отца скорбит. Братья и сестры, я желаю, чтобы у каждого из нас так было в сердце, чтобы мы лучше поняли нашего Бога. Ибо если мы радуемся, что кто-то, например, уходит, ух, теперь нам легче будет, надоел он или она, надоело. Значит, мы еще не знаем сердце Отца. Мы не понимаем, какой Бог наш. И, может быть, много лет член церкви, но не понимаем еще, какой он Бог наш. Апостол Павел, рассуждая о братьях своих, он говорил так: «Я желал бы отлученным быть за братьев моих, родных мне по плоти. Ах, если бы это им помогло, чтобы они спаслись, я согласен быть отлученным от Христа». Апостол Павел, ты такие слова говоришь. А знаете почему? потому что он близко понял Бога. И он понял, что такое сердце Отца Небесного. Да дал бы Господь и мне, и каждому из нас вот эту милость. Больше понять Отца. Итак, Бог любит миловать, и гнев Он изливает свой. Но когда Он изливает гнев, у Него все равно в сердце что? Скорбь. Ну а теперь еще на один момент хочу обратить внимание. Это на благость Божию. Христос говорит слушателям. Звучит Нагорная проповедь. И Христос такие слова говорит. «Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Ну, а о чем там речь? Христос говорит, если к тебе, земной отец, подойдет сын и попросит хлеба. Дорогие дети, вы когда-нибудь просили у родителей хлеба? Ну, конечно. И что вам давали родители? Хлеба? Хлеба. Ну, или денежку, сходи, купи, да? Ну, это то же самое. Пойди, купи хлеба. Но никогда отец нормальный вместо хлеба не даст булыжник. На! Сын просит, дай мне яйцо. Ну, вот куриное яйцо. А отец дает скорпиона. Нет, никогда такого не бывает. И Христос говорит, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, то тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Братья и сестры, Бог действительно благой. Благой Бог. И никто не благ, как только один Бог. Благой, значит, в высшей степени доброта. Вот оно, сердце Отца Небесного. У меня тоже есть отец, и я его люблю. Еще жив мой отец и мама. Я благодарен Богу за это. Но я вспоминаю свое детство. Когда мама моя уверовала в Господа, против нее восстали многие люди, и в том числе мой отец. Бывало так, что он сильно бил маму, и прочее было. Много было переживаний. А бывало так, он приходит домой и задает нам вопрос. С мамой молились? Мой старший брат, ну, ему было лет 10-11, а мне 4 года, 5, и младшая моя, меня сестра еще. Молились на кровать. У папы был медицинский жгут. Знаете, что такое медицинский жгут, да? И он нас наказывал. Наказывал за то, что мы молились с мамой. И вот проходит время немного. И мама говорит, дети, пойдем молиться. И сначала молчание. Потом кто-то... Она начинает рассказывать о Господе, начинает увещевать, как-то вот уговаривать. Не то, что вот пойдем молиться. Нет. Кто пойдет молиться? Один говорит, я. И остальные тоже идут. А потом процедура повторяется. Но когда мы, так случилось, мы расстались с отцом, пришлось скрываться, потому что мама была лишена права нас воспитывать судом, ну и так далее. Мама все-таки нам рассказывала вот о чем, что отец наш, добрый отец, то, чего я не мог удержать в своей памяти детской. Я удержал в памяти, ну что, ну вот эти побои, там что-то еще. А она рассказывала, вот болели часто, я болел часто. И приходит ночь, отец с работы вернулся, а ребенок с болезнью. И говорит, полночи я хожу, а полночи папа носит вас, любит. Ну как оно противоречиво бывает. Ну, ему так и казалось же, что он хотел же доброго. Чтобы воспитать в коммунистических идеалах там или в чем. Он же считал, что это доброе, поэтому он и старался это делать. По доброте своей души грешной. И любит, и сейчас любит, и я его люблю. Но вот если отцы наши умели какие-то даяния благие давать детям своим, то тем более Отец Небесный даст благо просящим у Него. Потому что написано, во-первых, он благ к неблагодарным и злым. Добрый Бог добр и к тем, которые не умеют благодарить. Дети, если вам дали конфету, что нужно сказать? Спасибо. А мне вот дядя так и учил. Говорит, а ты скажи, дай еще. Нет, это неправильно. Это называется неблагодарность. Спасибо, вот это правильно будет. А когда человек говорит что-то другое, или вместо «благодарю» еще и, ну, есть такое выражение, в душу там, ну, как-то обошелся плохо, одним словом. И после этого ему еще дать что-то доброе? Вы пробовали так? Когда вы сделали доброе, а вам вместо «спасибо» плохо с вами обошлись. Как там, желание еще появляется? Еще раз сделать этому человеку доброе. А Бог делает это каждый день. Благ к неблагодарным и злым. И солнце дает, и дождик. Церковь молится, чтобы урожай был. И каждый год урожай Бог дает. Добрый Бог. Вот оно сердце Отца. А еще написано, что Он, Отец сирот и Судья вдов, Он, благой Бог, на особом счету имеет сирот и вдов. Слава Господу! У него такое сердце. У нас, когда еще был в молодежи, пришла в церковь одна девушка, она воспитывалась в детском доме. И жизнь ее была, ну, очень непростая. А два молодых брата над ней подшучивали. Один раз, другой раз, вот так ее подцепить. Не думали, что этот человек особенно ранимый. Мы должны бы понимать этих людей лучше. Те, кто есть сироты. Она потом однажды говорит, я на вас Богу пожалуюсь. И брат говорит, мне так страшно стало. То есть он понял, что это уже серьезно. И если она пожалуется Богу, то что будет, скажите, пожалуйста, если Богу пожалуется? Папа земной не заступится, за ухо не оттягает, нет. Но Бог, отец-сирот, заговорит, ой, тогда будет трудно. И у Бога вот такие люди на особом счету. Это его сердце, сердце Отца. А еще он там, где скорбь. Вспомним Иисуса, который идет ко гробу Лазаря. Знает Христос, что он совершит? Он уже идет с мыслью, потому что должны в него ученики еще больше уверовать, утвердиться, чтобы потом и нам, последователям Иисуса Христа, рассказать это. Он знает, что желает сделать. Воскресить Лазаря. Но написано, когда он подошел ко гробу и увидел иудеев, плачущих, скорбящих, он прослезился. Братья и сестры, вот оно сердце Отца. Вот там, где скорбь, там и Бог. И мне так думается, когда мы плачем, Он вместе с нами плачет. Но ведь Иисус, Он истинный человек и сейчас на небе. И когда мы плачем, Он вместе с нами плачет. Я так себе представляю Иисуса. Дорогие братья и сестры, я бы хотел, чтобы еще лучше познать Господа, чтобы понять Господа, в Которого уверовал, чтобы мое сердце стало добрее и мягче. А вы бы этого хотели, чтобы с вами тоже это происходило? Чтобы даже тогда, когда мы видим, что надо совершить суд, иначе нельзя. Папа должен наказать своего сына, потому что иначе нельзя. Ради того, чтобы сыну помочь. Но вот в сердце папы в этот момент не гнев бушует, а скорбь. Сынок, я люблю тебя. Дал бы Господь, чтобы и в церкви нашей так было, и в каждого из нас да благословит Господь. Но еще хочу сказать, дорогой друг, кто еще не в мире с Богом, или у кого непорядок в отношениях с Богом, пойми, Иисус тебя очень любит, но Он, встретившись с твоей волей, ничем тебе не может помочь, если ты не скажешь: «Хочу, Господи, помоги». Не отвергни, пожалуйста, любовь Отца. Если отвергнешь, шансов нет. Шансов на спасение нет. Мы вместе сейчас помолимся Господу. Прославим Бога нашего. Аминь.